Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья, это «Делатели» на Радио «Вера», я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Армен Попов, руководитель Центра развития социальных проектов, основатель портала «Установите.ру». Армен, добрый вечер.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
И Александра Суреновна Аракелова, руководитель Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности. Александра Суреновна, здравствуйте.
Добрый вечер.
Мы сегодня будем говорить о очень важной теме помощи детям-сиротам. И не просто помощи детям-сиротам, а устройстве судеб этих детей. Так, чтобы все-таки они оказывались в семьях, не в детских домах. В общем-то, за последние годы в нашей стране произошли хорошие изменения, и потихонечку детские дома закрываются и... Все дети становятся семейными. Ну, не все, но большинство детей здоровых уже более-менее обретают семьи. Но не везде такая ситуация складывается. Есть еще много проблем и много есть вопросов, которые нужно решить. И еще отдельный вопрос – это что касается православных семей, православных детских домов, приютов, да. И отдельный вопрос – это православные приемные семьи. Совсем недавно был проведен такой замечательный форум, Всероссийский форум православных приемных семей, и как раз вот Армен вместе с Александром Суреновым его проводили. А зачем вообще нужен Всероссийский православный форум приемных семей? Точнее, форум православных приемных семей. Это,
да.
Это что за явление такое?
Ну, а тут надо начать немножко отмотать историю. Во-первых, что такое форумы приемных семей? Дело в том, что мы уже 10 лет проводим в разных форматах такие всероссийские форумы приемных семей. Это началось 10 лет назад, когда, пожалуй, только началось движение приемных семей, когда государство очень кардинально изменило повестку дня и сделала, скажем так, ставку на приемные семьи, на семейное устройство детей-сирот. Было принято решение очень правильное, за которое уже давно, о котором давно говорили и бились многие, о том, что дети должны воспитываться в семье. Знаете, вот я люблю сравнивать, что вор должен сидеть в тюрьме, а ребенок должен воспитываться в семье. Вот такой простой закон. И государство наконец-то пришло к этой логике того, что, в общем, даже без всяких сантиментов, а чисто экономически, вот выгодней платить какую-то сумму денег, вознаграждение приемной семьи, нежели содержать ребенка в детском доме пожизненно, а потом и пожизненно дальше в разных государственных учреждениях, включая тюремные, потому что у нас очень часто выпускники детских домов, как известно, совершают преступления и отправляются в места не столь отдаленные. И уж как гораздо правильнее для ребенка и для общества, чтобы ребенок воспитывался все-таки в семье, получал те базовые набор каких-то знаний о жизни и, самое главное, ту любовь, которую может дать только семья, и никакая самая лучшая институция не может это дать. И вот это произошло, и когда стала собираться такая уже большая масса приемных родителей, стали возникать проблемы, которые нужно было обсуждать. С 2013 года мы стали проводить, наша организация инициировала проведение таких форумов приемных семей, и мы их стали проводить. А в 2020 году, когда началась пандемия, мы стали проводить эти форумы в модном нынче онлайн-режиме, и оказалось, что это очень интересно, потому что безграничное количество участников может принять в этом участие.
Больше 1000 у вас, да?
Ну, у нас больше 4000 человек принимает участие ежегодно.
Вся страна, да?
До 2000 года, и мы проводим эти форумы не как стандартные мероприятия, там 2-3 рабочих дня, а по 5 дней, а еще ночами. Есть такой формат.
Для Владивостока, что ли?
Во-первых, да, они уже проснулись проснулись, часть страны еще не легло, а часть уже проснулась народа. А есть такой формат очень интересный. Мы проводили однажды форум в Сочи, и, ну, там хорошо, море, это в октябре, правда, было. И мы заметили, что вот официальная программа закончилась, а люди все равно не расходятся, и как-то вот они группируются, и уже вечер, а все что-то сидят и обсуждают. И нам пришла в голову идея, давайте просто еще попросим в гостинице, просто, чтобы нам дали какой-нибудь зал, и просто людей, там погода испортилась, и чтобы людей просто собрать, просто пусть чтобы они там собирались где-то. И оказалось, это самое интересное. Когда люди начинают обсуждать вообще не нашу повестку, которую мы создали форум, а просто стали обсуждать между собой свои проблемы. И самое, что меня потрясло, стали находить десятки всяких решений. Вот одни говорят, у нас вот такая проблема. А другие говорят, о, да я знаю, как решить. Да вот это вот мы так вот решили. А у нас вот в такой-то в регионе есть проблема. А мы в этом регионе знаем, у нас есть знакомые приемные семьи, они вам помогут. И это очень полезный такой формат. И когда мы проводили в 2020 году форум, мы долго думали, уже знали проблемы, с которыми приемные семьи выходят. И мы как-то интуитивно, наверное, к этому пришли. Какой может быть у приемных семей, которые сталкиваются с трудностями, практически все семьи сталкиваются с трудностями, какой ресурс? И вот мы дошли к тому, что вера – это ресурс для приемных семей.
На радио поясните, Вера, мне, да, что,
особенно
что
приятно
это значит,
сказать
да.
это. Вера как ресурс, знаете, когда, давайте посмотрим, ну, любой человек, который сталкивается с житейскими, жизненными проблемами в семье, на работе, где угодно, просто вот по жизни. Но куда человек обращается? Человек, ну, не церковный, скажем так, а пойдет к друзьям, к психологу, еще куда-то, а человек верующий пойдет в храм. И найдет там, найдет помощь, найдет какую-то, найдет поддержку. И то же самое мы просто спроецировали, то же самое приемные родители. Куда они идут? И мы услышали, узнали, что да, есть приемные родители, которые, да, они вот и в храмах есть, оказывается, священники. И оказалось, что очень много священников, которые стали приемными сами родителями. Они многодетные, приемные родители и так
далее. Интересно.
И мы стали эту тему, даже не то, что мы стали ее как-то педалировать, она сама стала вот вырисовываться в какую-то отдельную, такую отдельную историю. И плюс мы знаем, конечно, международный опыт, что очень часто в странах западных, где процесс усыновления и вообще процедура усыновления уже давно имеет давние традиции и так далее, она очень часто опирается на церковные структуры разных деноминаций, причем есть лютеранские центры усыновления, католические, протестантские, и церковь непременно присутствует в этом процессе, есть традиции, есть молитвы в западных христианских конфессиях об усыновлении, об усыновителях, просто поскольку это некая часть культуры. А у нас, я стал думать, а как, а вот у нас-то что же, как же? Ну, и оказалось, что у нас это не систематизировано, это не часто, но это встречается. И, в общем, очень много приемных семей есть, которые верующие, которые стали подтверждать и говорить, да, для нас вера, конечно ресурс. Вот мы сталкиваемся с проблемами, и они описывают проблемы, никаких сверхъестественных проблем не оказалось, каких-то чисто православных проблем приемных семей. Это, в общем, проблемы одинаковые, но помощи, ресурсы помощи люди находили в церкви, в вере, в молитве, в помощи священников. И это было очень важно. И еще мы узнали другую крайность, с которой стали разбираться вместе, это то, что многие стали к нам обращаться и говорить, а нас батюшка не благословляет на усыновление или на приемное родительство. Это отдельная большая тема, о которой можно поговорить, и сложилось даже, и вот ко мне стали обращаться довольно часто с таким вопросом, а что, правда ли, что церковь не благословляет приемное родительство? Об этом Александр Сурен, наверное, лучше расскажет, это опровергнет. Но такое есть, я скажу свое мнение по этому поводу.
Ну, интересно, да. Тема так немножко от православного форума приемных семей перешла к теме почему конкретные священники не благословляют, да, приемных родителей. И, Александра Сурановна, я так понял, что у вас есть на этот счет какое-то мнение, да? Судя по тому, что Армен какую-то заготовку, видимо,
заранее... Нет, не только заготовку, я просто хотел уже дать себе умолкнуть и передать слово Александре Сурановне, а то я оккупировал микрофон.
Ну, нет, на самом деле могут быть разные совершенно причины, почему не благословляют. Например, по неведению, например, не зная, что это за тема. Считаю, например, до сих пор еще как бы есть люди, которые считают, что, например, в детском доме ребенку тоже неплохо живется, и, в принципе, а зачем?
Я думаю, что таких людей, мне кажется, не так, чтобы сильно мало. Тех людей, кто считает, что в детском доме дети всем обеспечены, они с утра до вечера о них заботятся,
мне
кормят,
кажется, наоборот,
и всё такое.
Среди священников точно таких людей мало, священников, которые
я надеюсь,
так думают.
Не так много, но все-таки
да, но, тем не менее,
среди обычных людей
может быть, есть.
С удивлением сталкиваешься с тем, что...
Есть, наоборот, от того, что они очень, может быть, хорошо понимают, что насколько это сложное дело, и видя конкретную семью, понимают, что это, может быть, не по силам им, а они не благословляют и правильно делают, потому что брать на себя какой-то непосильный крест, конечно, не нужно. И они могут в этом смысле там как-то помочь и подсказать правильное решение, зная эту семью, зная ее ситуацию. Вот. Какие еще могут быть причины? Наверное, вот это основные, да, какое-то, может быть, незнание, то есть не то, что там убеждение, что в детском доме лучше, а просто не знаю эту тему, да, опасаются, скажем, да, что-то советовать.
Что-то не так будет с ребенком, и они не справятся с ним, или... Да.
Чаще всего.
На самом деле же есть такой стереотип, что если ребенок в детском доме, то это обязательно какая-то плохая генетика, что это какие-то маргинальные родители, неизвестно, где это выстрелит. Вот эту степень невежества я довольно часто встречаю.
Слушайте, не надо быть для этого даже священником, а я думаю, что у Александра Сурановны таких случаев было много. У меня таких случаев много, когда обращаются люди и говорят, вот мы хотим усыновить ребенка. И ты начинаешь с ними говорить, и ты понимаешь, что люди, не представляют себе, что это такое. Тема усыновления, она вообще очень богата шаблонами, стереотипами и мифами. Первый миф – это то, что в детских домах, которые серые, ужасные, с решетками на окнах, ходят дети в одинаковой одежде, которые живут впроголодь, у которых нет игрушек, которым на Новый год никто ничего не дарит, и у них нет телефонов. И вот мы сейчас их спасем из этого ада, подарим им телефон, и они нас будут всю жизнь благодарить. И мы будем жить, и они будут о нас заботиться, и мы будем жить с очень благодарными нам детьми, которые понимают то, какие мы классные, что мы их спасли.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Арменом Поповым, Александрой Сурановной Аракеловой о вопросах помощи детям-сиротам. Это был первый миф, дорогой Армен. А второй миф?
Их много. Второй миф, что в детских домах много детей, это девочки желательно до 5 лет, голубоглазые, их родители умерли в один день в авиакатастрофе или в автокатастрофе, а до этого они были, минимум, доцентами Московского государственного университета. И бабушки, и дедушки, их тоже, к сожалению, умерли, но они тоже были академиками Российской академии наук. И вот мы таких детей, конечно, они попадут в достойную семью с солидными соседями, и у них солидная генетика, и все у нас будет хорошо и прекрасно.
Это мифы, а реальность?
А реальность заключается в том, что у нас почти 90% детей, находящихся в банке данных, которых вообще можно усыновить или взять в приемную всю семью, дети старшего возраста, то есть это дети-подростки, это дети с серьезными заболеваниями, то есть это дети-инвалиды, И это дети, братья и сестры, то, что называется дети-сиблинги, это дети, братья и сестры, то есть ты видишь девочку с бантиками, ей 5 лет,
но и в нагрузку к ней идет
4 брата.
Да.
13, 15
да,
и 17.
Да, у нас по закону нельзя разделять.
Хотя недавно я видел, знаю случаи, когда мои знакомые, они взяли 3 приемных детей, а их тоже знакомые, тоже из города Москвы, Москва, они из Хабаровского края брали, взяли 2 братьев и сестру, и получается, всего было 5, и разделили на 3-2. На 2 семьи, которые друг с другом были знакомы. Такое все-таки иногда бывает, получается.
Но там надо смотреть, там есть некоторые нюансы, и сейчас несколько, ну, не то, что я не хочу сказать хитрят, но ищут выход. Потому что действительно, ну, вот представьте...
Адаптируют, скажем, да?
Да. Ну, слушайте, есть реальность. Вот есть семья, 5 детей, и ты понимаешь, что они никогда не попадут в семью.
Если только они не встретят Светлану Феодолову.
Ну, вот если только не...
Которая усыновила 5 детей.
Да, или отца Феодосия Борцова, который 16 усыновил с инвалидностью.
Одновременно.
Да, у него в разное время.
Но не из одной семьи.
А эти вот, они же взяли 5 человек из одной семьи.
Но это, конечно, исключение, и здесь это действительно удивительные люди.
Конечно, это потрясающе.
И я всегда говорю, что не повторяйте этот трюк, он выполняется профессионалами. Для этого надо быть самим особенными людьми.
Конечно.
Это факт. К сожалению... Эти дети виноваты лишь тем, что у них есть братья и сестры, и они лишены возможности оказаться в семье. Это прискорбно, и поэтому специалисты, понимая это, там, ищут какую-то возможность, какую-то лазейку, как условно эту семью разделить. Это возможно, если это не противоречит интересам детей, это там, по решению суда это делается, но это очень сложная история.
Ну, послушайте, но мне кажется, смотрите, мы с вами говорим про сложности приема детей в семьи, а не про сложности жизни детей в детских учреждениях. Это же уже какой-то позитивный тренд, да, что, ну, насколько я понимаю, количество детских учреждений сиротских сокращается, или они как-то сильно преображаются, либо в какие-то семейные, да, семейного типа, либо вот, насколько я понимаю, существует еще такая проблема с детьми, которые находятся в приюте, при том, что у них есть семья, и, может быть, они даже семьи не изъяты, но по какой-то причине они не могут жить в своей семье. Вот, или я ошибаюсь, и их все равно изымают из семьи опеки.
Нет, это совершенно справедливо. Сейчас и в государственных детских домах вот говорят про такую цифру 30%. Это родительские дети, которые находятся по заявлению родителей. И там, ну, там трудная жизнь, ситуация, еще какие-то моменты. И эти дети никак не учтены в статистике, в том числе. То есть, когда мы говорим, что у нас там около 40 тысяч сирот сейчас в стране, мы не учитываем еще 30% тех, кто там живут, не имея статуса сироты, то есть их гораздо больше получается, да, и не могут быть усыновлены под опеку, да.
То есть еще более худшем состоянии.
Чтобы мы понимали, я просто дополню Александру Сергеевну, чтобы было понятно. Мы приходим в детский дом, в детском доме 100 человек детей. Из них процентов, ну, по-разному, где-то 30, а где-то 70, это родительские дети, которые там находятся по заявлению родителей, и с ними ничего нельзя сделать. Их нельзя взять в приемную семью. Они не сироты.
Они как бы и...
Им оказывают государственные социальные услуги. Их там кормят,
ну, такие скрытые сироты, что называется.
Но фактически это дети, растущие в детском доме.
Без семьи, получается.
Они растут
и
в
более
детском
того,
доме.
И у них, я так понимаю, нет возможности претендовать потом по окончании детского дома на положенную по государству для сироты квартиру, все необходимые льготы.
У них нет
далее.
Статуса сироты.
Вот. И значит, они не могут даже претендовать на то, что вместо, там, например, пьющей мамы или там что-нибудь подобное, они могут попасть в нормальную приемную семью. Они просто не имеют права такого.
Абсолютно, абсолютно точно. Это очень грустная история. Поэтому приемное родительство – это замечательно, и это очень важно, и мы это, я уже 30 лет этим занимаюсь и всячески поддерживаем, но приемное родительство – это просто один из инструментов по вытаскиванию детей из этой сиротской системы. Вторая очень важная история – это недопущение детей в эту сиротскую систему. Потому что мы как бы из бассейна, это переливающийся бассейн с переливающейся водой, мы переливаем а все время поступает. И здесь вопрос, как работать с этой семьей.
Конечно, чтобы не допустить.
Чтобы не допустить. И мы выявляем тоже, это видно, что очень часто, к сожалению, есть недоработки со стороны органов опеки. Выявили, что семья проблемная. Ну и орган опеки идет по такому принципу. Ну, мы вас не будем лишать родительских прав. Чего уж. Но давайте ребеночка, вот мы, и начинают убеждать эту не сильно адаптированную к жизни семью, пьющую семью, не имеющую работы, причем часто многодетную, у них там 5-6 детей. Говорят, ну, что вам мучиться, вот давайте мы у вас государство прокормит, одеет, обует. А вы, пожалуйста, приходите, навещайте ребеночка, вас же никто не отбирает, вы их в любой момент можете и забрать.
А как правильно было бы поступить?
Ну, я даже, вы знаете... Так я буду плохим полицейским. Я вообще с прагматической точки зрения буду смотреть, забыв о том, что где есть интерес ребенка, эмоциональный такой. Я просто с абсолютно прагматической точки зрения. Представляете, государство на себя какую берет ношу финансовую, тратя сколько денег на содержание этого ребенка в государственном учреждении. Это же там совокупность всего: отопление, электричество, питание, одежда, зарплата образование. Сотрудников, образование, налоги на все, весь вот это, всю эту историю. Или я не скажу, что эти деньги отдать этой семье, потому что семья, скорее всего, проблемная, она просто деньги пропьет, извините. Но развивать такие социальные технологии, как эту семью поддерживать? По-настоящему поддерживать, не просто давать деньги, а как ее поддерживать, как решить ее проблемы, но сделать так, чтобы ребенок остался в этой семье.
Таких проектов очень мало, такой поддержки.
Ну, а
семьи.
Как?
Действительно.
Они же не хотят.
По-разному бывает.
Иногда их принуждают к этому, да? Те же органы опеки, если они ставят на учет семью, они обязаны, семья как бы сотрудничать по преодолению вот этой трудной жизненной ситуации, тогда они, как бы, если они хотят ребенка все-таки оставить, если еще есть такая, как бы, да, мотивация у родителей вернуть ребенка или как-то не допустить изъятия, то обязаны они сотрудничать. И в этом смысле, как бы, у них нет выбора. Вот. Но есть большая категория семей, таких же вот в трудной жизненной ситуации, когда тоже большой риск того, что ребенок останется сиротой, которые, с которыми, ну, которые добровольно, наверное, могут пойти на вот эту работу с семьей, учитывая, что, опять же, риск всегда впереди у них того, что у них заберут ребенка. И сейчас вот как-то активно все-таки развивается эта история работы с кровной семьей, в том числе и многие фонды хорошо как-то вот научились, ну, по крайней мере, они как-то поставили уже это вот на такую системную работу, да, с кровной семьей, недопущению, да, вот этой ситуации, когда он уже попадает в детский дом или возвращает ребенка с детского дома. Поэтому тут два варианта: либо это принудительная такая работа, либо это добровольная работа. И там действительно есть такие технологии, которые, когда семья полноценно как-то участвует в этом процессе, это не то, что, вот, так сказать, им навязывают эту помощь, а они просто, ну, выполняют потом часть своей работы, как бы, да, семья часть своих там обязанностей по преодолению этой ситуации и им помогающая организация.
А давайте все-таки обозначим действительно вот плюса. То есть даже в проблемной семье предпочтительнее, чтобы ребенок оставался с семьей, чем был изъят в благополучное учреждение.
Да.
Но я понимаю,
да,
семью, в которой, например, вот я знаю, в Коломне отец Вадим Маркин, у него детский приют, и там вот, ну, такие ситуации, там у него, я точно знаю, рассказала про одного ребенка, вот мама онкология серьезная, и мама лечится, и двое маленьких детей, и она одна, все, у нее вообще нет помощи, поэтому дети в приюте, понятно, что да, в этой ситуации, как бы, это вынужденная мера, но, тем не менее, если бы, ну, то есть, если была возможность остаться с мамой, было бы классно, потому что мама в порядке, да, ну, просто она очень сильно заболела. Но если мы имеем дело с семьей, где действительно взрослые ведут асоциальный образ жизни, являются дурным примером, а может быть, даже там источником опасности, агрессии какой-то, насилия для ребенка, неужели предпочтительнее, чтобы, ну, как бы, попытаться наладить жизнь такой семьи, что, в общем, не гарантировано, чем просто в безопасности изъять ребенка и все?
Не, ну, конечно, если есть угроза, как бы, ребенку, да, в семье прямая угроза какая-то, да, конечно, мы исходим...
Есть угроза просто, что это дурное воспитание и дурной пример.
Ну, тут надо как-то понимать, насколько просто дурное воспитание или дурной пример, или вообще там небрежение обязанность. Да, обязанность родительская, когда там не осуществляется там должный уход, да, за ребенком, и есть риск его там, то есть в том числе это и, ну, понятно, что кормят, там, поют, одевают, образование, да, то есть обязаны. Это как бы одна история. Если это просто, ну, плохое влияние, как бы с нашей, это мы же оцениваем, mm-hmm. да, что они дурно воспитывают, но если все-таки эта семья не... И нет угроз жизни, то, конечно, такую семью надо максимально поддержать и помочь им воспитывать своих детей, а не идти сразу там, путем там, забирания ребенка и брать на себя вот такую высокую, так сказать, обязанность воспитать его вместо этих дурных родителей.
Ну да,
да,
знаете, просто я здесь как плохой полицейский выступлю, потому что ведь есть же такие вот дисфункциональные, скажем так, взрослые, которые взрослыми не стали, которые о себе-то позаботиться не в состоянии. Тут у них еще многодетные дети. Я даже не говорю там о каких-то уж совсем маргинальных вещах, там возлияния какие-то или наркотики, или понятно, что это опасно для ребенка. Ну вот просто, ну они ничего не делают в этой жизни, они никем не стали, у них нет работы, у них нет никаких целей, никаких устремлений, они ничего не умеют, они не умеют
и
воспитать, они не умеют накормить,
получают.
Они не умеют одеть. Ну то есть вот, ну угу. какие-то вот, ну просто реально неполноценные люди, не выросли в зрелых взрослых, вообще не повзрослели.
То есть можно ли им доверять воспитание
да,
детей?
Да, можно ли им доверять воспитание детей, или государство воспитает их лучше?
Ну, слушайте, а мы знаем огромное количество примеров из классической литературы, из современной, из фильмов, из жизни, где дети, выросшие в замечательной полноценной семье с обеспеченными родителями, с родителями с высшим образованием, с пресловутыми профессорами МГИМО или МГУ, или силовых ведомств высокопоставленных, где дети вырастают мерзавцами. Вспомните фильм «Ворошиловский стрелок».
Угу.
Поэтому где этот водораздел, где эта гарантия, умеет этот родитель, кормитель, если он умеет любить,
этого же довольно.
Я думаю, что все хорошо.
И в остальном если мы можем помочь.
И
да?
Если он не представляет реальную угрозу, если он не напивается до свинячьего состояния и начинает там ребенка окурки гасить. Но это очень тонкая грань, понимаете, для этого нужно иметь очень высокопрофессиональных социальных работников, которые могут это оценить. И я им не завидую. Потому что это очень тонкая грань. Сегодня он окурки не тушит об ребенка, а завтра будет тушить. И завтра этому социальному работнику скажет, а куда вы смотрели? Куда смотрела опека? Чего же вы раньше не изъяли? А если изъять часто, скажет, то опека что, обалдела, вторглась в семью, изъяла ребенка из семьи вместо того, чтобы сохранять семью и помогать семье. Поэтому очень тонкая история, которая действительно для профессиональных специалистов, которых маловато, дай бог, чтобы они были, и дай бог, чтобы вот с этим учились справляться. Но мы уже сдвинулись, как я считаю, что вот за последние там 10 лет уже прошли очень большой путь от того, что раньше был один замечательный социальный инструмент – изъять ребенка из семьи, лишить родительских прав.
И
точка.
Видом.
И все. А сейчас все-таки есть вот эти, вот из черно-белого все-таки появились эти
оттенки.
Нюансировки, эти оттенки. Да, уговорить в детский дом, но не лишать родительских прав. Да, что-то делать. Но будущее за тем, конечно, что мы будем разрабатывать. Я говорю, мы здесь, это и НКО, и государство, и, конечно, я думаю, что церковь. И церковь должна, и для меня это большая радость, что настолько сейчас церковь демонстрирует свою открытость для этого и помощи детским домам, и помощи не только детским домам, а приемным родителям, и помощи вот этим семьям, которые на грани находятся. Я думаю, что вот за этим будущее, и тогда мы будем говорить, что у нас не только стало меньше сирот, но и в детских домах стало меньше населения детского. Вот это очень важно.
Это программа «Делатели» на Радио Вера. Мы говорим с Арменом Поповым, руководителем Центра развития социальных проектов и основателем портала «Усыновите.ру», и Александра Ракеловой, руководителем Центра по вопросам семейного устройства, церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности. Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности.
Я тут Ларсен, мы вернемся через минуту.
«Делатели» на радио «Вера».
Yeah.
Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Вы слушаете проект «Делатели» на радио «Вера». С вами Тутта Ларсен.
И Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Армен Попов, руководитель Центра развития социальных проектов, основатель портала «Усыновите.ру» Александра Ракелова, глава Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при Синодальном отделе по благотворительности. Александра Суренна, мы вот это длинное название вашего центра, которое вы возглавляете, упомянули не случайно. Он создан был, этот центр, совсем недавно, по благословению Святейшего Патриарха, это решение Священного Синода, то есть системно так церковь занимается этой тематикой, вы курируете этот вопрос в церкви, и, собственно, важно, да, понять, а, собственно, главное, это ваша цель какая, что вы хотите, чтобы изменилась церковь и в какую сторону?
Действительно, наверное, у нас в церкви мы немножко отстаем от такой, в этом смысле, от государства, где за последние годы, как вот говорил Армен, сильно ситуация поменялась, и сейчас в детских домах нет уже здоровеньких маленьких детишек, они все-таки растут в семьях, остались сложные категории. У нас сейчас, наверное, в церкви, ну, может быть, преобладает, наверное, такая форма, которая была актуальна, наверное, в 90-е годы, когда детей собирали с голодных и с улиц, чтобы спасти им жизнь, собирали их в приюты детские. Часто это были приюты там при храмах, при монастырях. И действительно, там, ну, детей просто, наверное, спасали, да, таким образом воспитывали. Но вот за это время сильно, в общем-то, изменилась у нас ситуация. И сейчас уже понятно, как устраивать детей в семьи, как поддерживать эти семьи. Конечно, не везде это все работает, но, тем не менее, уже много накоплено в этом смысле знаний и понимания, да, этой ситуации. И хотелось бы нам, чтобы в церкви у нас все-таки вот семейное устройство, да, то есть, в первую очередь, устройство детей в семьи и поддержка вот семей, да, которые взяли детей, она тоже была как бы таким основным, да, наверное, направлением.
Ну, да. Об этом Святейший Патриарх сказал, конечно, как раз, да, на нашем общецерковном съезде по социальному служению в ноябре. Как раз в своем слове отметил это особенно, что главная цель именно семейное устройство сирот, главная цель всех церковных учреждений, всей заботы церкви о детях-сиротах, да?
Ну, да, то есть, конечно, нам хочется, чтобы церковные проекты наши, которые у нас есть и помогают детям в разных видах и формах, да, они все-таки были нацелены на поддержку семьи, которые либо берут детей, либо вот действительно, где есть риск попадания детей в учреждения. И у нас таких проектов довольно мало сейчас, где целенаправленно помогают детям-сиротам, приемным семьям, да. Но нам, конечно, в них есть большая нужда такая, потому что приемные родители, кандидаты в приемные родители, ну, православные, да, они как-то ищут поддержку, наверное, в первую очередь, в церковной среде, и не находят ее, потому что просто ее нет.
Потому что нет организации методологии, таких,
да? Да, нет, да, не хватает,
в которые,
да,
могут... Методология-то, в принципе, есть. Нет просто людей на местах, да, таких учреждений.
Да, не хватает как-то, может быть, вот таких инициативных людей, которые готовы вот у себя на местах эту деятельность...
При приходах?
Да, при приходах. Те же сообщества приемных родителей, клубы приемных родителей, очень, очень важная такая форма взаимодействия, поддержки тех же приемных семей, да, и вообще родительские такие клубы, где такая поддерживающая среда, они могут быть при приходах. У нас есть замечательные батюшки, приемные отцы, которые могут вокруг себя, и некоторые так и делают, создавать такие как бы сообщества и поддерживающую среду.
Ну да, получается какая-то все-таки диспропорция. Вот мы знаем про две школы приемных родителей. Православные школы, которые работают в Москве, при Марфо-Мариинской обители Милосердия в Москве, достаточно долго работают, уже, по-моему, больше 10 лет, да?
Да.
Есть и лицензированная государством эта школа, она готовит приемных родителей. Есть в Петербурге при Александре Невской лавре, вот отец Феодосий Барцумов как раз ее создал. Ну и все, получается две школы на всю страну. Православная церковь, наверное, да, могла бы не инициировать больше и могла бы более системно именно выстраивать эту работу. Я так понимаю, что это ваша сейчас как раз задача.
Ну, а тут вопрос, зачем? Потому что ведь так-то школы приемного родительства везде существуют, и государственные, и какие-то, ну, некоммерческие организации их организуют. Что именно православная семья ищет в особой православной школе приемного родительства? Того, чего ему не дадут в светской школе.
Ну, действительно, тут как бы два момента. Почему именно, например, в православную школу у нас такая очередь, да?
А какая очередь? Там много людей, да?
Ну, там, может быть, там про два даже года идет речь. Ого. То есть вот сколько они потоков...
Два года вперед, ничего себе.
Да, ну, были такие цифры недавно еще. То есть действительно большая очередь. Но здесь важно, что чем отличается, например, да, православная школа приемных родителей от неправославной, тем, что там работают вообще психологи, ведут эту школу, да, это основные как бы сотрудники этой школы, кто взаимодействует с родителями, да, это верующие православные люди, которые, система ценностей которых все-таки является христианской, и это важно для тех, кто обращается именно в православную школу. И потом очень важно, что они, ну, те, кто проходит ее вот именно православную школу, они не теряют связи, они потом получают сопровождение именно вот в православном, да, скажем, центре, с теми же психологами, батюшками, да, которые там тоже преподают, и они получают, ну, наверное, вот на свой запрос ответы соответствующие. И это один момент. А второй...
Это батюшка есть.
Да, это, да, есть батюшка.
Первая большая,
да,
разница.
Есть батюшка, да. И второй момент, что насколько мы вот сейчас общаемся с регионами, выясняем, где какая вот подготовка есть о приемных родителей, уровень... школ приемных родителей в регионах, где-то чуть поглубже, чем там большие крупные города, очень и очень плохой, ну, прям скажем, да, низкий, потому что приходят оттуда люди, которые попадают там в какие-то наши, говорят, ну, как будто и не было ничего. То есть, ну, к сожалению, у нас качество страдает, хотя есть стандартные программы, есть какие-то
уже... В смысле,
уже...
у нас, в смысле, в государстве, да?
Да, в государстве этот уровень низкий достаточно, ну, может быть, более вглубь бинных таких отдаленных пунктов, да. Поэтому есть просто даже запрос на качественную школу, вот, ну, поэтому мы...
Да, кстати, Сергей Собянин вручал премию православной школе приемных родителей при Марфоморинской обители как лучшей школе приемных родителей города Москвы несколько лет назад.
Премия «Крылья Аиста».
Да, которую Армен Попов
победил. Я ее в свое время придумал.
Да, поэтому...
А теперь нас мэр Москвы вручает, и это очень здорово. Я дополню Александру Суренну, что их просто, школ приемных родителей, еще и не хватает, помимо качества, количественно не хватает, поэтому с ними действительно существует дефицит, и, ну и, конечно, дефицит, запрос большой на качество.
Ну и получается, что у нас, вот, как вот Александра Суренна сказала, в 90-е годы, как вот было по накатанной, при монастырях приют создать, детишек, значит, одеть в униформу, чтобы они песенки пели по заявлению родителей без всякого статуса. И некоторые думают, что и сейчас такие форматы хорошие, правильные. Часто даже я рекламу встречаю в Яндексе, там какие-то православные вот эти приюты для детей, собирают деньги, помогите, спасите. И я так понимаю, что это пользуется спросом, потому что раз на рекламу
это
есть деньги,
и всё.
Это
работает на стереотип.
Да.
Вот приют и вообще все это вот сирот. Сирот главное что? Обуть, накормить, обуть, одеть. Но это, слушайте, это базовая вещь, с которой прекрасно справляется государство. У нас дети не ходят ни в одном государственном детском доме голодные, разутые, раздетые. И у нас избыток в детском доме игрушек, гаджетов, которые получают дети. У нас очень часто случается ситуация, когда берут ребенка из детского дома в приемную семью, и у ребенка постигает разочарование, потому что и там нет столько гаджетов, развлечений. Их не водят в цирк, в театр, как в детдоме.
Серьезно?
Их не водят в театр, цирк.
И не выполняют любой каприз.
Еще заставляют за собой кровать вмирать, да,
и посуду мыть. У меня есть замечательная история про это. Значит, у нас один из наших проектов, это мы помогаем творчески одаренным детям поступить, детям-сиротам из детских домов поступить в творческие колледжи или вузы. И у нас замечательная девочка есть, это несколько лет назад было, она, ей 15 лет, наверное, было, и она в приемную семью должна была попасть, и у нас с ней сложились уже какие-то такие доверительные отношения, она со мной по каким-то вопросам жизненным там с чем-то советовалась. Мы ее готовили для поступления в театральный колледж. И она мне ко мне приходит и говорит: Армен Григорьевич, вы знаете, такая вот, все меня берут в приемную семью, так здорово, вот, все хорошо. И она хочет пойти. Я говорю: как это здорово, замечательно.
Сколько лет ей?
Ей 15 лет, 14-15 лет. Ну, в общем, сознательно уже девушка.
Ну, да, уже девушка,
вполне
да.
себе, да. да. Угу. И через какое-то время, там, недели через две или три, я у нее спрашиваю: Лен, ну, как там? Она говорит: ой, сейчас закончу занятие, я к вам зайду, там такое. Я, значит,
напрягся.
Как напрягся уже, да, как-то. И она заходит. Я говорю: ну, что там? Вы себе не представляете, что там. Меня такое заставляют делать. Я говорю: Лена, садись, рассказывай. Я думаю: ну, все, вообще тревога, сейчас будем записывать. Я говорю: ну, Леночка, что? Меня там заставили мусор выносить. А ребенок, и она, для нее это оскорбление было, что ее заставили носить мусор. Я говорю: ну как, ну мы все выносим мусор. Говорит: ну мусор, на помойку я выносила. Я говорю: ну это как жизнь нормальной семьи, так происходит. А для ребенка из детского дома это оказалось оскорбительным. Она была унижена этим. Ну... Вот удивительно, как по-другому это строится. И у нас сейчас, я, простите, закончу, но у нас есть целое, ну, в профессиональном сообществе, те, кто работает с детскими домами и так далее, есть уже, ну, такие байки просто. У нас все спонсоры возбуждаются перед Новым годом. И это выглядит так, что они звонят директору детского дома и говорят: ну, мы вам сейчас привезем там 5 плазм, 60 килограммов конфет и 20 телефонов. И директора детских домов очень часто говорят: знаете, у нас это правда, что у нас на складе там 44 плазмы еще с прошлых годов, ставить некуда. У нас все дети с телефонами, и от конфет у нас уже там диатезы, которые невозможны. Нам нужна другая помощь. Сейчас сиротам нужна другая помощь.
Другая какая?
А вот про это все забывается. Но здесь много можно говорить, но сиротам нужна помощь в их адаптации, в их профориентации, понимание того, какой вообще их, если мы говорим о детях старшего возраста, да, которых нельзя устроить в семью. Помощь сиротам нужна одна, им вообще в семью надо. И в семью правильную. И для этого нужно, чтобы были правильно, грамотно работающие социальные работники, которые бы грамотно и правильно работали в школах приемных родителей, которые бы правильно и грамотно готовили приемных родителей, которые грамотно бы проводили вот это вот соединение приемной семьи и ребенка, чтобы мы перешли, я надеюсь, это перейдет, и уже есть к этому тенденция, чтобы мы перешли от принципа семье ребенку к принципу ребенку семью.
Делатели на радио Вера.
Это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим с Арменом Поповым, руководителем Центра развития социальных проектов и основателем портала «Усыновите.ру», и Александрой Аракеловой, руководителем Центра по вопросам семейного устройства и церковного попечительства о детях при синодальном отделе по благотворительности.
Ты сказал словосочетание «правильная семья». А как, по каким критериям это определяется?
Значит, очень просто. Очень часто у нас бывает, это всегда драматично, возвраты. Они происходят по разным причинам. Но очень часто они происходят по банальным причинам. Вот для этой замечательной семьи, вот есть пословица, не два сапога пара. Замечательная семья, потенциально ресурсная, нормальная, приемная семья. И ребенок. Ребенок как ребенок, нормальный ребенок. Но если знать просто устои, психоэмоциональный фон и принятые традиции в этой семье, то именно этот ребенок, именно для этой семьи совершенно не подходит. Ребенок гиперактивный, а это уже люди, ну, возрастные.
50 плюс.
Ну, даже они могут быть, ты знаешь, и 35 плюс. Но они уже, ну, их интерес, сфера их интересов иная. А есть семья, может быть, и 50 плюс, но они спортивные, активные, они любят вообще ходить на велосипедах, велопрогулки, все время куда-то движутся и так далее. И для них вот этот ребенок абсолютно идеальное сочетание. Это очень банальный, очень простой пример. Или в семье есть собственные дети.
Того же возраста.
Того же возраста. А что почему-то чаще делают, очень часто делают ошибку. Дети, свои дети младшего возраста принимают детей старшего возраста.
И там
все нарушается. И это просто, мне кажется, для этого не надо быть ни психологом, ни большим специалистом, чтобы чисто житейски это понять.
Вы знаете, интересно. Я еще все-таки хотел вернуться к этой теме очень важной по поводу церковных приютов для детей, которые созданы, и многие существуют при монастырях. Александр Суренда, я так понимаю, что в этом векторе, который вот сейчас уже достаточно давно в нашей стране развивается, о семейном устройстве детей и векторе, который именно Святейший Патриарх обозначил, вообще существование этих церковных приютов для детей при монастырях, это, ну, как-то я не очень понимаю, как они могут существовать. Или они все-таки для чего-то нужны? И зачем вообще они нужны? И что с ними делать вообще? Можно как-то обозначить?
Ну, тут они разные, эти приюты, конечно, и у них разные есть такие задачи, да, которые решают. Например, есть такая форма, наверное, как школа пансиона, например, при монастыре для... Ну, она, наверное, всегда исторически как-то, да, вот давно существует, где находятся дети, в том числе из обычных семей, ну, и там есть и дети из трудных семей, из трудной жизненной ситуации, смешанный такой, как бы, вариант. И, скорее, там основная, может быть, функция такое вот образование и воспитание вот, детей как вот в форме школ-пансиона.
Там же, получается, дети живут годами по заявлению родителей, которые при монастыре как-то послушаются. Ну, я, простите, ну, я, конечно, может, чего-то не понимаю, но, по-моему, это какая-то, ну, это очень странная ситуация.
Но вот сейчас, когда все-таки есть, да, есть другие формы, да, где действительно находятся дети, которые имеют живых родителей, не лишенных прав, но они с этими родителями совершенно не общаются, они совершенно из других регионов могут быть, контакт либо вообще отсутствует, либо он очень редкий, и действительно дети там живут, ну, постоянно без, как бы, какой-то особой связи с родителями, то есть фактически это детский дом, да, форма такая, и вот сейчас, когда есть достаточное количество, ну, действительно и приемных семей, и все-таки работа с родителями является тоже приоритетом таким, да, и в государственной политике, ну, и, конечно, вообще во всем профессиональном сообществе в этом, мы понимаем, что надо как бы определять там, либо ты работаешь с семьей, и, то есть ты помогаешь не отдельно ребенку вообще, как будто он вот, ну, как-то у него никого нет в принципе, то есть если у него никого нет, он сирота, и его надо устраивать в семью, а если у него есть родители, надо что-то решать, либо работать с этой семьей, если не можешь сам работать, приют не может работать, ну, по каким-то разным там обстоятельствам, они только вот с детьми готовы заниматься. Но тогда есть другие какие-то структуры, которые можно подключать, и они должны как-то работать с семьей. То есть, ну, нельзя просто взять, отсечь родителей и считать, что, ну, вот они...
Ну, все равно
они, да, они такие-сякие, они забыли про этих детей, но вот если мы берем на себя функцию все-таки помочь детям, да, то мы должны помогать, мы должны рассматривать ребенка как бы в комплексе все-таки.
Хорошо, я так понимаю, что как раз этим центр будет заниматься, что имеющиеся школы, пансионы, приюты ориентировать на работу с кровной семьей и, наверное, на меньший срок пребывания, да, ориентировать, меньший срок пребывания детей в этих учреждениях, да?
Ну да, то есть вообще приют, он по названию, даже вот то, что, ну, понятно, они сейчас имеют разные юридические формы, разные названия, но довольно часто это называется социальными реабилитационными центрами, но он подразумевает временное пребывание ребенка и активную работу с реабилитационную, именно такую реальную реабилитационную работу с ребенком, с семьей, с окружением.
Временно это полгода, это год?
Ну, по-разному вообще, ну, полгода редко, когда, конечно, можно решить эту ситуацию, но год-полтора, наверное, вот, ну, максимум.
То есть вот эти вот форматы, когда по 10, по 15 15 лет живут дети в детских церковных приютах, это вообще не норма.
Ну, сейчас это, конечно, уже не норма, потому что, ну, мы все-таки понимаем, что...
Хорошо, вот нас слушают сейчас огромное количество епархий, люди, которые отвечают за социальное служение, те люди, от которых зависят вот эти судьбы вот детей фактически в этих учреждениях, а некоторые, наверное, батюшки думают, что вот я сейчас начну заниматься социальным служением, организую приют для детей при монастыре, например. Вот можете объяснить, вот, например, таким людям, почему там надо, не надо, что, вот, что ему делать?
Ну, вы знаете, конечно, ситуация бывает совершенно разная. Иногда действительно временно ребенку нужно где-то находиться. И если такая какая-то есть инициатива, да, этим заниматься, то тут нужно правильно понять, в какой форме это должно происходить. То есть, действительно, должна быть работа с семьей и должны быть какие-то абсолютно рамки определенные временные. То есть, мы должны вообще исходить из того, что ребенок не должен жить постоянно вне семьи вообще, вот, да. Понятно, что есть категория детей, которые, вот Армен говорил, которые нельзя там как-то устроить семью, подростки, еще кто-то. И, кстати, сейчас действительно довольно много именно подростков и в тех же приютах, которых сложно устроить. Но... такая идея, что брать каких-то маленьких детей для воспитания в приюте, даже при монастыре, она сейчас, конечно, не должна в головах у людей быть. Сейчас как бы нужно направить силы на то, чтобы помочь семье как бы либо кровно, если нельзя помочь этой семье, значит, надо как-то искать, значит, замещающую приемную, да? семью. Если, а если все-таки ребенок, ну, если тут, опять же, подростки, и, ну, не всегда возможно там устроить семью, то надо понять, что с этими детьми, которые у вас находятся в приюте, вы не должны разрывать отношения с их кровной семьей, которая... Потому что у нас 80 или 90% детей в приютах – это родительские дети. Они не лишены прав, и у них есть как бы семьи, да. То эта связь с семьей должна как-то осуществляться, и ребенок должен четко понимать, как бы, что происходит с его родителями, что там за ситуация, потому что вот мы сами такие ошибки делали, когда я вот работала в детском доме, хотя у нас были дети-сироты, и родители были лишены прав, и мы не обязаны были поддерживать какие-то контакты, да, с родителями, но мы, ну, потом только, да, поняли, когда дети стали выходить и активно общаться со своими, искать своих родственников, общаться, насколько важно, и сейчас вообще в профессиональном вот таком, да, сообществе это уже как бы не подвергается сомнению, что ребенок должен свою историю понимать четко, да, он должен...
знать, откуда он, кто его близкий.
Да, даже не только и это, и он должен понимать, что сейчас происходит, почему он здесь находится, почему он здесь живет, почему его семья там, и что будет потом, и, в принципе, как бы, не отодвигать эту тему, потому что действительно нам многие говорят, а мы вообще родителей как бы на порог не пускаем, они же, ну, чему хорошему-то они там привнесут, да, и это большая ошибка, ну, понятно, что когда там это совсем не в интересах ребенка, ну, опять же, я говорю, тогда надо что-то делать и решать вообще в целом, глобально, да, с ребенком, то есть каждый конкретный случай, да, надо... рассматривать. Вообще каждый ребенок это всегда отдельная какая-то история, и фактически тут таких прям готовых рецептов нет, да, вот его либо сюда в семью, либо сюда, либо вот так. Но мы должны исходить как бы, да, вот все-таки из понимания того, что он не сам по себе существует, у него как бы, если есть семья, то надо это прорабатывать, что ли, да, вот эту историю семейную, там, либо на завершение вот этих отношений, да, с семьей, либо на просто поддержание какое-то, потому что очень важно даже вот, когда дети, ну, по той или иной причине живут долго в приюте, если они постоянно, ну, поддерживают связь с семьей, ну, вот действительно там заболела мама, несколько лет может лечиться там, да, от чего-то, да, и, ну, не лишишь же ее прав, она, ну, она любит ребенка, ребенок любит ее, мы же не пойдем путем таким, что вот ребенок не живет в этой семье, а мы сейчас эту мать передадим в какую-то другую. здоровую, да, семью. А иногда бывают ситуации, когда вот... Но тогда вот надо обязательно вот эту выстроить взаимодействие с семьей правильно как-то для ребенка, да. Это психологи этим занимаются, специалисты социальные. И таких людей у нас очень не хватает. И в наших приютах мы хотим тоже этому обучать, как-то налаживать вот эту работу с детьми, да, которые, ну, живут в приютах, ну, и, да, конечно, работать на то, чтобы не новых таких как бы форм, когда маленьких детей, которых спокойно можно отдать в православную даже, да, вот семью приемную, чтобы их все-таки не забирали приют, потому что там очень хорошо их кормят, там не только кормят, а одевают, да, как в детском доме, да, им, может, очень хорошее дают образование, и они, то есть, ну, миллион каких-то активностей, да, да, миллион активностей, но потом они выходят, и раз, и все перестало. А потом, да, и надо суп каждый день варить ребенку. А еще с ним надо гулять утром, выходить каждый день.
И мужу внимание выделять.
Это же кошмар, это катастрофа.
Многие наши слушатели узнали по себе сирот.
Безусловно. Сейчас это как бы история, что сейчас вообще это мало кто выдерживает. Но у них просто даже нет никакого примера для того, чтобы хоть откуда-то вспомнить, как это бывает.
Будем надеяться, что примеров будет появляться больше православных приемных семей, школ приемных родителей, проектов поддержки кровных семей, для того, чтобы детей из семей не изымали, и те приюты церковные и нецерковные, которые существуют, будут, конечно, больше работать над темой именно поддержки кровных семей и станут такими временными центрами, да?
Да, можно я вот как раз еще раз мы про семейные все-таки устройство, да, прям совсем коротко. Действительно, много осталось детей-инвалидов сейчас в детских домах, и у нас в церковных детских домах тоже есть дети-инвалиды, и есть прекрасный мальчик 13-летний с ДЦП, конечно, вот звучит, так сказать, наверное, многих отпугнет, но все-таки, если есть православные родители, которые готовы подумать о том, чтобы взять его в семью...
Куда звонить?
Да, вот...
Куда звонить?
Надо телефон сказать, да?
Ну, тогда или какой-то сайт,
где
потому что где надо найти информацию?
Надо... позвонить по телефону 8-905-710-8998.
Повторите.
Плюс 7-905-710-8998.
Спасибо. И еще одна тема очень важная. Недавно проходил онлайн-клуб приемных семей. Армен, дорогой, расскажите буквально очень коротко, о чем там шла речь?
Просто то, что мы уже говорили, это очень важно. Мы получили грант фонда соработничества, программа «Православная инициатива», и в течение этого года мы проводили еженедельные встречи, как раз вот онлайн-встречи это были, конечно, православных приемных семей, где семьи встречались со священниками, которые сами многодетные приемные родители, с интересными приемными родителями, которые делились своим опытом, с православными психологами, православными специалистами по семейному устройству. И все это показало действительно востребованность и нужность вот этой идеи создания сообществ приемных семей в епархиях, в приходах. У этого есть большой запрос. И венцом как раз этого и стал форум приемных семей, который мы провели недавно, форум православных приемных семей, когда мы аккумулировали очень многие вопросы, которые звучали в рамках клуба, и форум на это как раз и дал какие-то ответы. Поэтому спасибо еще раз большое фонду соработничества, что нас поддержали. Мы будем продолжать это делать и в следующем году тоже.
Спасибо большое. Мы сегодня общались с Арменом Поповым, руководителем Центра развития социальных проектов и основателем портала установите.ру, Александром Аракеловым, руководителем Центра по вопросам семейного устройства церковного попечительства о детях при синодальном отделе по благотворительности. С вами были Василий Рулинский, пресс-секретарь синодального отдела по благотворительности.
И тут Ларсен, прости, никогда не могу дать тебе постоянно возможности полноценно в себя представить. Друзья, спасибо огромное за этот интересный и полезный разговор. Всего доброго. Это Радио Вера и Делатели.
До свидания.
Делатели на Радио Вера.